Всем привет, это канал «Популярная политика». В прямом эфире подводим итоги выборов в рамках лучшей передачи о политике. Весь предвыборный цикл «Шевединов и Волков» с вами встречались по средам. И сегодня поговорим о том, что же происходило на избирательных участках, какие итоги и какие выводы мы с вами можем сделать. В прямом эфире будем работать для вас сегодня. Всем привет.
Привет, друзья. Это Леонид Волков. Так что лучшая передача о политике снова выходит в своем золотом составе. И мы рады приветствовать всех и каждого. Мы, как вы знаете, очень ценим каждого зрителя или слушателя этой передачи, которая также выходит на всех подкаст-платформах. Лучшая передача о политике – это место, где о политике говорят душно, с большим количеством деталей, не стесняясь погружаться в подробности. Поэтому я начну душнить уже непосредственно сразу сейчас, после первых слов Руслана, который сказал, мы с вами обсудим результаты выборов и что происходило на участках. Цитата. Вот важная особенность заключается в том, что результаты и что происходило на участках не имеют между собой ничего общего.
Леонид, в лучших политических традициях у меня стоит бокал, если мы будем жарко спорить, я, как завещали классики, это сделаю. Привет, привет.
Да, привет, друзья. То есть, на самом деле, я как бы не очень люблю говорить, мы во всем были правы, но это как раз тот случай. Потому что, когда мы много раз обсуждали предстоящие «выборы» в кавычечках в наших эфирах за несколько недель, несколько месяцев до выборов, мы говорили об одной из важных особенностей этих так называемых выборов, что в них совсем не будет связи между тем, что наголосуют избиратели, и тем, что насчитает ЦИК. Потому что ЦИК не будет решать электоральные задачи, ЦИК будет решать задачи исключительно пропагандистские, исключительно связанные с тем, что Владимиру Путину надо продемонстрировать всему миру и всей России, что поддержка его и его как лидера спецоперации – является абсолютно безоговорочной. Поэтому здравый смысл и все, что угодно, будет принесено в угоду этому политическому содержанию, и никакого подсчета голосов, никакой даже попытки установить волю избирателей не планировалось, не должно было быть, и действительно не было. И поскольку мы не продавали вам розовых единорогов и надувных слонов, а называли вещи своими именами, то, по крайней мере, теперь мы можем сказать, друзья, мы с вами были честны, мы правильно понимаем происходящие в России политические процессы, да, они вот такие, они грустные, они хреновые, но мы их отражали правильно и не вешали вам на уши лапшу. В этот раз в России нет никакой связи между тем, что делали избиратели на участках, и тем, что оказалось в итоговых протоколах выборов. Связи абсолютно никакой. И исходя из этого мы строили и нашу политическую стратегию на 17 марта. Понимая, что связи никакой не будет, мы говорили, что важно не акт голосования, не бесконечная, бессмысленная дискуссия о том, как именно ставить крестик или ставить 4 крестика или что еще, а важное коллективное политическое действие, тот самый полдень против Путина, в котором, я уверен, многие из вас поучаствовали. Кстати говоря, поскольку мы сейчас записываем эту лучшую передачу о политике в прямом эфире, чего мы обычно не делаем, вот можете в комментариях написать, ходили вы в полдень на избирательный участок или нет. Если да, то в каком городе? Нам будет приятно это прочитать и услышать.
Друзья, кстати, обратили внимание, да, сейчас на общем плане увидите, мы сидим с Леонидом, он рука замотана, загипсована. Пишите слова поддержки Леониду тоже, да, и ставьте, господи, лайк. Да. Леня, тебе... Мы в прямом эфире с тобой второй раз после этого. Первый раз мы с тобой, да, вели в прямом эфире сам полдень против Путина, но вот в рамках душного стрима тебе еще раз пожелаю выздоровления, и наши зрители тоже. Слушай, давай начнем тогда с... Ну, как бы все равно говорят итоги, итоги, итоги. Вот на экранах вы сейчас увидите итоги, которые нарисовала вам Памфилова, и которые Путин с улыбкой называет триумфальной победой, сколько они набрали. Вот 87%, абсолютно такое, мы оказались уже где-то в районе Туркменистана, где тоже не стесняются.
На последних выборах в Туркменистане Сердар Бердымухамедов набрал 72%.
Даже он постеснялся. Ну, то есть, вот я, честно говоря, испытываю даже некое удовольствие, потому что российский режим перестал делать вид, что есть какие-то выборы, перестал заниматься этой какими-то хитрыми схемами, которыми раньше заведовали Сурков, Володин, теперь Кириенко, ну, теперь уже не стесняются, теперь уже рисуют больше, чем Лукашенко. Сейчас уже мы где-то реально на уровне центральноазиатских, ну, и вот, южнокорейских
диктаторов. Ильхаму Алиеву нарисовали 92. на последних выборах. Так что есть еще к чему стремиться. Да, и я, кстати, думаю, что в Кремле должны быть люди и не очень довольны этим, потому что есть, конечно, люди, которые понимают, что это неприлично, и что тактически-то Кириенко король и царь, и Кириенко ходит как бы и сверлит, так сказать, погоны под очередной орден, и такой вот, как бы, Владимир Владимирович, как я задачу выполнил, как все красиво, 87%. В Кремле, я думаю, что не глупые люди не могут не понимать, что с точки зрения там, долгосрочной политической стабильности это фигня на постном масле. Ну, это все-таки 87%, да, типа 89%. Любой нормальный человек, любой нормальный живущий в России человек все равно так или иначе сопоставляет такого рода цифры со своим, что называется, anecdotal evidence, да, со своим личным опытом. И любой нормальный человек понимает, что вокруг него не 89 путинистов и не 89 голосовали за Путина. Люди есть разные, есть люди, которые погружены в более провластную среду, в менее провластную среду. Но 89 не выкупает никто. Ну, то есть, даже когда перед этим там по ВЦИОМу было 20-30% против Путина и против войны, даже по ВЦИОМу, а сейчас они рисуют 87%, что интересно, что они нарисовали больше, чем обещал ВЦИОМ и все что угодно, что их цифры точно совпали с цифрами только одного социологического института, а именно Левада-центра.
У нас есть цифры тоже на экране. Действительно, в январе и феврале Левада-центр публиковали свою социологию о том, сколько кто должен набрать, и действительно, вот ровно сколько у кого было, оно так совпало. Единственное, что Дованков и Слуцкий поменялись местами в вопросах.
Действительно, в пределах погрешности такое удивительное попадание Левада-центра в официальные результаты выборов, при том, что официальные результаты выборов напропалую фальсифицированы и не имеют никакого отношения к реальности, показывают, что либо Левада-центр озвучивал спущенные из Кремля контрольные показатели, либо врет напропалую ровно так же, как ЦИК, и настолько же плохо, как ЦИК умеет замерять реальное мнение россиян. Ну, там, это неважно, мы не хотим воевать с Левада-центром, просто мы-то давно уже говорили, в том числе в наших эфирах, посвященных качеству работы социологических институтов в России, что, к сожалению, их методология давно испорчена. Это скорее привет тем, кто на Западе продолжает цитировать данные опросов Левада-центра, говоря, что вот независимый социологический институт с репутацией, независимый от власти, и на их-то данные можно ссылаться. Я думаю, что этому надо положить конец раз и навсегда. Но дело не в этом. С 87% перестарались, потому что это никто не купит, в том числе внутри России, в том числе путинисты. И в этом, честно говоря, честно и откровенно признался сам ВЦИОМ. А ВЦИОМ вчера выпустил социологический опрос потрясающей саморазоблачительной силы, где ВЦИОМ, не Левада-центр даже, а ВЦИОМ спросил у дорогих россиян в своем стандартном телефонном опросе, как они считают, были ли прошедшие выборы честными. 54% сказали, что да, честными. Еще 18, что скорее честными, и остальные, соответственно, не согласились. Сказали, что скорее нечестными или нечестными.
Треть, как минимум.
То есть, получается, по ВЦИОМу безоговорочно честными выборы считают только 54%, а за Путина по ЦИКу проголосовало 87%. То есть, получается, что если верить ВЦИОМу, то у нас больше трети россиян, проголосовав за Путина, при этом прекрасно понимают, что выборы нечестные. И в этом смысле Путин, рисуя вот эти 87%, взорвавшись, он полез в свою собственную базу и в своей собственной базе как бы немножко испортил настроение и ощущение праздника. Нарисовали неумно. То, что мы с тобой много раз говорили, что Путин очень хорош в политической тактике, умеет сломать ситуацию через колено, умеет принять тактическо, сиюминутно мощное решение и при этом очень слаб в политической стратегии, потому что вот такой массовый обман, подрывающий результат доверия ко всем выборам в России, в том числе среди его сторонников, среди его базы, сыграет с ним злую шутку в долгосрочной перспективе, в стратегии, потому что, ну да, именно вот это ощущение легитимности он очень сильно подорвал. Если 46% по ВЦИОМу не готовы безоговорочно согласиться с честностью выборов, на которых Путин провозглашен президентом, то это значит, что у Путина большие проблемы именно с воспринимаемой народом легитимностью, значит, что в критический момент он не сможет к этой легитимности апеллировать. Именно на этом и основан эффект Чаушеску Хусейна Каддафи, который мы, надеюсь, скоро сможем переименовать в эффект Чаушеску Каддафи Хусейна Путина, когда вот эти люди, перед тем, как их там насадили на чередок лопаты, повесили или расстреляли, на последних честных и демократических выборах набирали по 97-99% и сами верили в эти 97-99%. Получая эти проценты, они отрывались от реальности, а люди как раз, которые, может быть, согласились бы и приняли 60% или 55% или 65%, после 90% понимали, что как бы серьезно к этому относиться невозможно и никакой легитимности нет. То есть вот эти заявленные 87% настолько сильно расходятся с бытовым жизненным опытом нормальных людей, которые находятся внутри общества, общаются о политике и так далее, что в стратегической перспективе они способны создать Путину большие проблемы. Но создадут или нет, будет зависеть, конечно, от нашей с вами работы и от развития российской истории.
Какие цели Кремль преследует, рисуя 87% Путину? Цели две. Первое – угодить Путину и показать, что всенародная поддержка и любовь, и мандат на любые кровавые действия, которые только он хочет. А второе – нас с вами демотивировать, сказать, что ну куда вы лезете, ну вы, вас не существует, вот, смотрите, за царя 87%. Поэтому не нужно в это верить, не нужно в это вестись. Я думаю, зрителям нашей передачи так это не нужно объяснять, просто... С самого первого выпуска душного стрима мы говорим, что наша с вами задача, вот мы посмотрели, собрались с вами, поговорили, и дальше идти переубеждать своих знакомых, то есть передай другому, да, скажите другому, что не нужно относиться всерьез к этим цифрам, это абсолютная чушь, никто в это не верит, ни в нашей стране, ни в мире. Ну и просто посмотрите, что происходило сразу после выборов. Оказалось, что у Владимира Путина существует предвыборный штаб, узнали мы о нем ровно... После окончания выборов, когда Путин поехал туда общаться с журналистами и выступать с победной речью. Это ровно на этой пресс-конференции в предвыборном штабе он впервые произнес фамилию Алексея.
И раскровенничался, да.
И буквально признался в том, что убил его, до этого признав обмен, который должен был состояться с участием Алексея. Узнали, что у него есть штаб. Узнали, что кандидаты, которые ему оппонировали, антивоенные, как нам пытались убедить, и... очень-очень серьезно настроенные против него, они все его поздравили с победой и все сказали, что очень гордятся своими 4%, потому что остальной вклад они внесли в победу Путина. Это буквально цитата Слуцкого, который говорит: «Я набрал так мало, но потому что я многое сделал для вас, Владимир Владимирович». Они не стесняются, поэтому всерьез относиться к этому не стоит. Легитимности никакой Путин дополнительной не получил. Это человек, которого россияне не выбирали, и выборы...
Нет, я бы сказал, я усилил бы. Не то, что он легитимности дополнительно не получил. Он в легитимности потратил. Если бы он нарисовал там 70% или там 67%, то было бы сложнее. Сейчас, как я сказал, как бы с легитимностью случилась прямо просадочка весьма серьезная. И в мире, где есть довольно сильные заявления, там, в том числе от немецкого МИДа, о непризнании этой победы и этого президентства, так и внутри России. В том числе среди базы путинистов, которая в значительной своей части не купила идею о честности этих выборов.
Путин, что меня удивляет, мне казалось, но он же очень циничен, он все понимает и знает цену этому результату, что это, в принципе, ничего в реальности не стоит, но как он упивается сейчас этой своей якобы победой, вышел уже и сказал всем лидерам фракции о том, что, слушайте, я вот выиграл на выборах, сейчас нужно отбросить все партийные разногласия, всем сплотиться, сейчас буду правительство формировать, все, пожалуйста, поддержите. А то бы они могли быть против. А потом говорит, ну, победа на выборах – это только первый шаг. Сейчас будут еще большие победы впереди. Он абсолютно ликует. Дедушка оторвался от реальности. И вот мы с вами существуем в 2024 году, где Россией правит, где Россию захватил человек, который оторван от реальности максимально. Уже давным-давно, еще когда Навальный баллотировался в 2017 году в президенты, 16-17 год, когда вел активную избирательную кампанию перед выборами 2018 года, много Алексей говорил про то, что Владимир Путин уже уже давным-давно плевать хотел на внутреннюю политику, уже не занимается своими делами. К 2024 году мы подошли в такой ситуации, когда Владимир Путин даже не думает о том, что происходит в России. Все его мысли на фронте, все его мысли о том, как какого-нибудь еще диктатора подмазать. Первое, что случилось, новость сразу после оглашения результатов, знаешь, какая, Леонид? Очередные 30 миллионов долга списали Гвинее и Бисау в этот раз. Ну, то есть продолжаются путинские подарки африканским странам и диктатурам за счет российских налогоплательщиков.
Ну, то есть реально, хоть кто-то победил. Реальные победители российских выборов – это граждане, точнее, правящие круги Гвинеи и Бисау. Вот, ну, слушай, спаршивые овцы, как говорится, хоть шерсть и клок.
Окей.
Да. Что еще обращает на себя внимание в этих результатах? Это, конечно, то, что Леониду Слуцкому намеренно натянули чуть больше 3%, чтобы не снимать
госфинансирование.
С госфинансирования, потому что Слуцкий набрал меньше, судя по всему. Но его перебросили через эти 3%, чтобы более 500 миллионов рублей партии ЛДПР, которую выдвинула, получила. Интересно, что Путин самовыдвиженец. Путин за свой результат мог бы получить более 12 миллиардов рублей, если бы выдвинула партия. Но он шел как самовыдвиженец, поэтому эти деньги в бюджете сохранились. Они были направлены в «Единую Россию».
Зато получили по полмиллиарда Харитонов, КПРФ и «Новые люди» за результат Дованкова и Харитонова, соответственно, по полмиллиарда чуть больше из российского бюджета будут выделены на их партии за их результат, что, в принципе, тоже, друзья, обратите внимание, когда вы голосовали, ну, можно было подумать и об этом, кому из них вы...
Испорченных бюллетеней, между прочим, около 2%, что...
Один из самых высоких показателей за всю
историю. По-моему,
самый
высокий за историю президентских выборов. Эти деньги, по крайней мере, спасены от разворовывания так называемыми парламентскими партиями. Ну и, конечно, показательно поставили на место Дованкова, который, безусловно, набрал на участках на самом деле больше, чем Харитонов. И поэтому, помимо рисования голосов за Путина, было еще и перебрасывание голосов от Дованкова Путину и немножко Харитонову, чтобы поставить его на место, потому что положено, что в российской политической системе второй партии была КПРФ. И, так сказать, унижать старика Харитонова Путин вовсе не собирался. Собирался показать респект. Дованкову было указано на место. Естественно, указано было на место и тем, кто за него голосовал. Я еще раз напомню, что мы предлагали голосовать против Путина. Неважно как, голосование не имеет значения. Важно было прийти на участок, оказаться там в полдень. А дальше можно было испортить бюллетень, проголосовать за любого из трех кандидатов или сделать все, что еще угодно. И в этом смысле, опять же, и с моральной, и с политической точки зрения это была более честная и правильная история, чем призывы голосовать за конкретного кандидата. Дованков набрал, как мы видим, по тем участкам, по которым сохранились относительно корректные протоколы подсчета голосов, конечно, голосов гораздо больше, чем Харитонов и Слуцкий, но, как уже было сказано, и как мы предсказывали, и как мы объясняли, на этих выборах никакой связи между тем, как избиратели голосуют, и что ЦИК озвучивает, нету, и в частности, показательно Дованков был поставлен на месте, на место был прямо аккуратно подогнан его результат, чтобы он оказался ниже результата Харитонова. Ну, призвал ли Владислав Дованков своих сторонников к митингам? Вот штаб Дованкова.
Извините. Нет, не призвал, хотя, конечно, мог бы, потому что украли голоса у него непосредственно.
Правду говорю. Да. Штаб Дованкова собрал от независимых наблюдателей, которых он направил на участки, тысячи протоколов со всей страны, где у Дованкова по 20-30%, где у него были все шансы на второй тур, который у него был украден, и призвал к мощнейшим митинговым выступлениям, которые охватили всю страну, и Кремлю ничего не осталось, кроме как пойти на уступки, поэтому 31 марта второй состоится тур. Второй тур голосования Путин против Дованкова, где Дованков победит.
Ну вот, и задумываются, все ли в порядке с твоей головой, Ленька, такое звучит.
Да, то у меня просто рог отвалился, и оттуда вот это все, как бы понимаешь, лезет. Такого нет, и такого быть не может. И когда говорили жулики, политтехнологи, давайте надувать кандидата, то они не понимали, точнее, ну, они-то прекрасно понимали, но они в своей пастве продавали ложную историю, что можно кого-то надувать против его воли. Нет, нельзя, так не работает. Можно помогать вести кампанию кандидату, который ведет кампанию. Можно помогать бороться за голоса тому, кто борется за голоса. Нельзя сделать из Владислава Даванкова Светлану Тихановскую, потому что Тихановская боролась. Вела кампанию, провела десятки встреч с избирателями, направляла наблюдателей, призвала к митингам, защищала свой результат, отстаивала его, вышла на противостояние, добивалась того, чтобы ее избирателей не считали скотом, чтобы ее избирателей признали за людей, и продолжает эту борьбу. Поэтому, когда все оппозиционные силы Беларуси после отказа в регистрации там, Бабарико, Цыпкало, после ареста Сергея Тихановского сплотились вокруг Светланы Тихановской и начали помогать ее кампании, развивать ее кампанию, надувать ее кандидатуру в терминологии жуликов, она надулась, и она вышла реальным победителем выборов. Но если ты дуешь в одно отверстие надувному слону, у которого открыто другое отверстие, то воздух весь выходит, и ты просто бесплатно дуешь ему в соответствующее отверстие. И это то, что произошло, конечно, с людьми, которые вместо того, чтобы поддержать кампанию «Полдень против Путина», поддержанную всеми оппозиционными силами абсолютно, пытались, так сказать, абсолютно в противоход этому и в унисон с администрацией президента играть в игру. Но у нас же есть антивоенный кандидат, давайте все хором и дружно за него проголосуем. Вот тут было наглядно продемонстрировано, что если кандидат не готов отправлять наблюдателей на участки, не готов бороться за голоса избирателей, плюет на избирателей, предает избирателей, которые за него проголосовали, зигует и делает все, что от него скажет администрация президента, то надувание такого кандидата, разумеется, является делом вредным и катастрофически противопоказанным.
Нет, но когда мы говорим, что сделать это было неправильно, речь про тех, кто это все предлагал, речь про людей, которые пошли голосовать, ни в коем случае не сомневаемся в их антипутинской позиции, но просто давайте отделять и чувствовать, когда вас разводят и обманывают, чтобы пресекать это на корню и не вестись в следующий раз, и не быть разочарованными, и не считать, что вот все пропало. Ничего не пропало, с самого начала было понятно, что это не выбор, никакой Дванков не кандидат, вот на этом хочется и закрыть, наконец, эту тему.
Все. Давайте я тоже
опыт,
еще...
Опыт приобрели, идем дальше.
Да, давайте я закрою, чтобы было понятно. Каждый, кто пришел на участки в полдень, огромный молодец и герой. Каждый, кто проголосовал за Дованкова, молодец. Каждый, кто проголосовал за Харитонова, за Слуцкого, кто испортил бюллетень, кто написал на нем Навальный, молодец. Даже если вы сделали это не в полдень, все равно молодцы. Это большой акт гражданского мужества. Каждый, кто призывал вести кампанию за кремлевскую мурзилку, зигомета и военного преступника Дованкова, при этом врал в глаза своим сторонникам и говорил о том, что это якобы антивоенный кандидат, и вот-вот еще чуть-чуть и второй тур, и сейчас мы его надуем, и он победит, человек помогал Сергею Кириенко, который является архитектором политической системы, в которой у нас есть системные партии, которые ничем не отличаются от «Единой России», но при этом, значит, партия Нечаева, Дованкова, «Новые люди» изображает либеральную оппозицию, служит магнитом, оттягивающим на себя голоса либерального электората. Вот давайте, так сказать, Максим Кац активно помог Сергею Кириенко в этой кампании, но, к счастью, не нанес существенного вреда, потому что вся оппозиция не принимала участия в этом бессмысленном сраче относительно того, как и за кого голосовать, потому что мы с самого начала объяснили, что в этой дискуссии нет никакого смысла. А вся оппозиция сконцентрировалась на единой кампании «Полдень против Путина», которая была крайне успешной за пределами России, где сотни тысяч людей пришли, познакомились, увидели друг друга, поддержали друг друга, и была достаточно успешной в крупных российских городах, где на сотнях тысячах участков выстроились очереди, где люди тоже увидели, что их много, что они вовсе не являются маргинальным меньшинством. И надо честно сказать, что в небольших городах, за пределами городов-миллионников акция «Полдень против Путина» в целом не была успешной, мы не боимся этого признать, потому что очень сильно запугали и потому что мы не вели большую консолидированную кампанию за акцию «Против Полдень против Путина», как за нашего кандидата на этих выборах. Мы собирались вести эту кампанию, но, во-первых, надо понимать и помнить, что у нас нет достаточного ресурса, что у нас нет штабов, нет возможности вести кампанию в офлайне полноценную, как мы это умеем делать и умели делать, мы не могли напечатать там газеты, листовки массово распространить, не могли агитировать на улицах. И, во-вторых, то время, которое у нас было на эту кампанию, было в значительной степени уничтожено убийством Алексея Навального, переключением повестки. И из тех там 6 недель, которые у нас были на эту кампанию, 3 недели ушли на борьбу за выдачу тела Алексея Навального родственникам, за нормальные достойные похороны, за то, чтобы вообще как-то хоть немножко прийти в себя и вернуться к нормальной жизни. И не исключаю, что тайминг убийства Алексея Навального был выбран Путиным и с учетом этого, потому что, конечно, кампания «Полдень против Путина» из-за убийства Алексея Навального в значительной степени просела. И это такая объективная реальность. И тем не менее, на этот призыв откликнулись многие сотни тысяч людей в России и по всему миру, и каждому из тех, кто откликнулся на этот призыв и принял участие в этой политической акции солидарности, мы очень благодарны.
Мы очень благодарны, действительно, и по всему миру, и в России. Люди, которые выходили, большие-большие молодцы. Внутри России это вообще был самый настоящий подвиг, потому что вы помните, после 24 февраля 2022 года любой выход на улицы подвержен рисками, они пытаются нас запугать, пытаются, в том числе и с помощью добровольных помощников из даже приличных медиа, которые пугали вас экстремизмом, массовыми задержаниями. Конечно, ничего этого нет. На похоронах Алексея этого не было. Не было это на акции «Полдень против Путина». Все это классические пугалки Кремля, которые всю жизнь существуют, но по-прежнему продолжают это все скармливать нам с вами многие средства массовой информации. Не ведитесь. Вот запоминайте и не слушайте в следующий раз то, что они будут вам каким-то образом вас пугать. Окей. Вот прошло 17 марта. Вышла Памфилова довольная, пританцовывая, объявила результаты. Путин ликует, все они ликуют. Что будет происходить дальше? Логичный вопрос, каким образом этот режим будет трансформироваться, во что он будет трансформироваться? Давайте тоже немножко эту тему затронем, потому что не голосованием это настоящим не являлось, каким-то судьбоносным днем это тоже не являлось, но мы вот на новой отметке. Путин на 5-й президентский срок пошел, сам себя переназначил. А каким это Путин будет? Вот немного на эту тему тоже можем с вами подискутировать. Пишите в чате свое развернутое мнение, будем периодически зачитывать. Если пришлете в суперчат, так это вообще будет удобно, это на экране появится. Лёнь, давай с тобой немножко этой темы коснемся. Путин, срок номер 5. Это Владимир Путин, который что? Который какой?
Путин срок номер 5. Это Владимир Путин, у которого есть проблемы с легитимностью, который живет в своем придуманном мире абсолютной всенародной любви и будет принимать решения, исходя из этого, и эти решения будут еще чаще, чем сейчас, ошибочными. Угу. Полагая, что у него есть бесконечный кредит доверия, и в этот кредит доверия можно залезать, Путин будет принимать все те непопулярные решения, которые ему необходимы, чтобы вести войну дальше. Резкое повышение налогов, новая волна мобилизации, новые репрессии и ограничения, прежде всего связанные с свободой слова в интернете. Не факт, что каждое конкретное из этих решений приведет к революции, но все в целом они будут очень сильно трансформировать политический ландшафт в России, приводить к росту протестных настроений, приводить к новым протестным выступлением самых разных форматов. Как мы с тобой и прогнозировали, 2024 год будет для Путина тяжелым, потому что после выборов начнется борьба всех со всеми путинских элит, которые будут пытаться в течение нового срока урвать какие-то куски, которым им не удалось урвать за предыдущий срок, и Путина, принимающего решение, исходя из неправильного представления о сложившейся реальности. Поэтому мы ждем в 2024 году после выборов, особенно после инаугурации, всплеска социальной напряженности, связанного с решениями Путина. Ждем довольно серьезных протестов, в первую очередь, по социальным проблемам.
Ну да, и просто аналогия прямая напрашивается с тем, что происходило после предыдущих президентских выборов. В 2018 году Владимир Путин, как вы помните, лично сам, расписавшись на экранах федеральных каналов, заявил о том, что он лично инициатор повышения пенсионного возраста.
Собственно. Путин, решив, что нарисованный ему процент
все ему простит,
полез заявлять пенсионную реформу, как говорится, фронтовать пенсионную реформу и огреб на этом огромный всплеск непопулярности и огромный всплеск протеста. Вот это имеет все шансы повториться и в 2024 году, и это, конечно, важно. Я еще хочу одно сделать замечание. Выборы марта 2024 года, как мы и предсказывали, продемонстрировали полный отрыв результатов голосования реальных от нарисованных. Значит ли это, что никаких выборов больше не будет? Нет, не значит. Электоральная политика для России не закончилась, и у нас есть интересные кампании, за которыми можно и нужно следить, и за которыми имеет смысл следить уже в 2024 году. Если федеральные выборы, президентские выборы были для Путина исключительно пиар-упражнением, и вся электоральная система была сломана через колено, и рисовали напропалую там, где уже давно не рисовали, и были участки в Москве, где нарисовали Путину процент больше, чем на участках в Чечне, и причем не участки, а целые тики, например, Даниловский, да, было уже исследование, будет еще больше, то на выборах местного уровня электоральные процедуры остаются инструментом выяснения отношений между локальными группами влияния, между локальными группами интересов, ФПГ. И то, что под президентские выборы нарисовали все полностью от начала и до конца, не имплицирует непосредственно, что будут все полностью от начала до конца рисовать на местных выборах. Поэтому мы будем продолжать ими заниматься, поддерживать антивоенных кандидатов и искать способ напрячь систему через региональные выборы. И что-то мне подсказывает, что мы на них увидим неожиданное количество сюрпризов. Следует очень внимательно посмотреть за кампанией в Петербурге, где будет переизбираться, наверное, самый непопулярный губернатор всех времен и народов, веслоусая мудила Александр Беглов. И кажется, что Питер способен преподнести сюрприз, плюс там еще будут одновременно выборы муниципальных депутатов, и на них тоже возможны сюрпризы. И, конечно, очень интересная история – это переизбрание самой протестной за всю историю Мосгордумы. В 2019 году Мосгордума была самым главным успехом умного голосования. В 2024-м Собянин, конечно, постарается взять все под контроль, отомстить и сделать так, чтобы никакого сюрприза не получилось, но это не значит, что никаких ходов в нашем с вами распоряжении не осталось. Будем придумывать, будем про эти ходы с вами, вам рассказывать. Помним, как нас всегда Алексей Навальный учил. Политика – это заговор. Будем, значит, включать в наш заговор как можно большее количество людей, чтобы и Сергею Собянину, Шапошникову и их подконтрольной Мосгордуме тоже преподнести всяческие всевозможные сюрпризы.
Ну и слушайте, когда говорим... Опять, да, еще, кстати, Новосибирск, я бы, там тоже будут выборы в этом году важные, ну, интересные с точки зрения раскладов. Хотел еще сказать про итоги этих выборов-то. Это же первые выборы, где массово был ДЭК. В более чем 30 регионах России был ДЭК в этом году. Это первые большие выборы, на которых в таком количестве регионов есть электронное голосование. Будь вы прокляты, Алексей Алексеевич Венедиктов, который нам это с вами продал. И был лицом ДЭКа. А это был ДЭК, и вот регионы на ваших экранах, где был ДЭК в этом году. Ну, просто посмотрите, что они натворили. У них реально получилось из-за ДЭКа, в том числе, из-за того, что нет наблюдателей, Москва, город, традиционно протестно голосующий, город, где власть не любят на любом уровне, город, в котором в Москве больше 85% они нарисовали Путину. Ну, они вообще уже не стесняются. И вот с этим нужно, конечно, бороться. Про это нельзя молчать. И, собственно говоря, мы про это много говорили здесь в рамках душного стрима. Когда кто-то говорит, вот сейчас-то мы увидим настоящие результаты. Что они там нарисовали, это одно. А вот сейчас настоящие на графиках Шпилькина это мы увидим. И как один, все просто пошли рисовать эти графики Шпилькина, используя вот методы. И «Новая газета», у которой 31 миллион получился. И «Голос», у которых 22 миллиона. «Голос» в том плане ближе, хотя бы с точки зрения методологии. «Новая газета» совершенно неправильно все считала, взяв за основу Москву, где есть ДЭК, и начинали считать там. У «Голоса» тоже не все совсем по графику Шпилькина, но смысл в том, что невозможно оценить масштаб вбросов, он измеряется десятками миллионов голосов. Десятками миллионов они уже вбрасывают. Уже нет этих радостных видосов под музыку из Бенни Хилла, где какая-нибудь тетушка на избирательном участке вкидывает по 10 бюллетеней. Им этого уже делать не надо. Уже все можно делать в волшебной коробочке, просто накидав столько, сколько нужно. Причем в Москве они это вообще в первый день сделали.
Ну да.
Уже 15 марта в Москве лежало несколько миллионов голосов в ДЭГе, от бюджетников, которых принуждали голосовать.
Без всякого Бенни Хилла тетушка, вполне себе тетушка Памфилова, что, дядечка, что ли, вкидывает десятки миллионов бюллетеней просто без музыки и на одном участке, а не на десятках тысяч участков. Вот до чего дошел технологический прогресс.
Ну вот, видишь, много со временем идет российский цикл.
Вообще, ребят, давайте все-таки, ну, а что, ну, как бы, если мы занимаемся тут политической аналитикой душной, и в чем-то разбираемся, и мы попали, блин, 100 из 100. Что нам себе не похвалить-то? Давай похвалим. Значит, мы попали с тем, что не будет никакой корреляции между реальным голосованием и результатами выборов. Мы попали со списком кандидатов, когда обсуждали осенью, что не допустят никаких там Надеждиных и так далее. Мы попали с тем, что кампания будет максимально сухая, засушенная, что не будет никаких наблюдателей, не будет ничего. И мы попали абсолютно с тем, что мы... Блин, сейчас у меня была какая-то важная мысль на этот счет. А, про Шпилькина. Ага. Мы попали абсолютно с тем, когда говорили, что не будет никакого метода Шпилькина.
Ну, это было сложно не попасть.
Ну, тем не менее, ну, слушай, я помню, сколько было визга. Неважно, что по Шпильку, но все посчитаем. Нет, сейчас, конечно, все аналитики сходятся в том, что поскольку нет кластера чистых данных, с которыми можно сравнить, которые можно взять за основу, безоговорочно чистых данных, то мы не можем выделить и точный размер фальсификации. Все, что мы знаем, что фальсификации не меньше 20 миллионов голосов. Но потолок этих фальсификаций абсолютно непонятен. Теперь я хочу еще одну важную вещь сказать. Несмотря на все это, то, что, как мы увидели, результаты голосования не коррелируют с волей избирателей, и более 20 миллионов голосов за Путина было прибавлено, я все еще с удивлением, а ведь шел март 2024 года, нахожу в социальной сети X, ранее известной как Twitter, идиотов и дебила кусков, которые говорят: ну так и что теперь? Ну даже вычтем мы из Путина эти 20 миллионов голосов. Но ведь все равно получается, что он набрал честных 67 или 70%. Ведь на честных участках все равно 67 или 70%, а за Дованкова там 20, а за всех остальных мало. Получается, народ-то все равно за Путина проголосовал. И вот здесь я бью себя осторожно, потому что еще немножко болит, рукой по голове и по всем другим частям тела, и думаю, блин, наверное, мы безнадежны, наверное, мы с Русланом что-то не умеем как-то дидактически, педагогически, ну ведь сколько раз мы это объясняли, и все равно не доходит и не получается, ну как это вообще возможно? Нет такого понятия, как честный участок. Нет такого понятия, как честный результат Путина. Нет такого понятия, как рейтинг Путина. Бессмысленна постановка вопроса, сколько получил Путин на честных выборах, потому что для этого нужны честные выборы. У нас не было участков или регионов, где были допущены все кандидаты, желающие. Алексей Навальный, где был бы жив, и принимал участие в предвыборных дебатах, на которых участвовали бы Путин и Навальный, где не был бы задействован Адамресурс, где не гнали бы бюджетников голосовать, где не было бы ДЭГа, где не было бы трехдневного голосования, где бюллетени две ночи находятся черт знает где и делают с ними черт знает что, где у кандидатов одновременно одинаковое время на радио, на телеке и в газетах, где госпропаганда не работает. Таких выборов не было. И когда вы называете результат Путина на тех участках, где не переписан протокол в 70% честным результатом, вы врете себе, вы помогаете кремлевской пропаганде, и вы врете людям, которые вас читают. Это херня полнейшая. Вы что, ребят, как так можно? То, что протокол не переписан, то, что протокол отражает подсчет того, что в урнах, не делает выборы на этом участке честными или этот участок честным. Мы все еще не знаем, что там происходило в ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье. Мы все еще не понимаем, какая доля избирателей голосовала там под административным принуждением, отписываясь начальству, когда их туда пригнали в пятницу утром и заставили буквально там почти что под дулами автоматов голосовать. Мы все еще не понимаем, какая доля из тех, кто проголосовали за Путина, проголосовали бы за другого кандидата, если были бы дебаты, если бы была кампания, если бы действительно было бы столкновение идей. Не говоря уж о том, что все четыре кандидата провоенные, все четыре кандидата зиговали как не в себя, и антивоенно настроенным кандидатам, просто избирателям просто не за кого было голосовать. То, что на участках, где, видимо, не было фальсификации на этапе подсчета, Путин набирает 67-70%, ничего не говорит о том, каким был бы результат в результате честных конкурентных выборов. Точка.
Ну, то есть, друзья, выборы украли не 17 марта, не 15 и не 16. Выборы украли, и они стали нечестными на этапе регистрации кандидатов, когда все желающие не были допущены этих выборов, когда не было никакой конкуренции, когда ни один из подставных кандидатов не вел избирательную кампанию, не критиковал кандидата от власти и в целом занимался каким-то очковтирательством. Тогда уже украли выборы. Мы говорим сейчас, обсуждая дни голосования, что там происходило, сколько процентов, но выборов не было с самого момента начала объявления этих выборов, потому что все желающие, все, кто имеют по закону право, участвовать в них не были до них допущены. Даже травоядные и договороспособные Борис и Надеждины тоже не поучаствовали в этих выборах в качестве кандидата допущенного и не оказались в бюллетене, потому что это были нечестные выборы. Вот про что важно говорить и что нужно понимать, что делать эти выборы нечестными. Не нарисованные или не нарисованные проценты в дни голосования, а в целом недопуск кандидатов – это уже не выборы. Это проговорили, надеюсь, это запомнили. Надеюсь, вы, дорогие зрители, кто нас смотрит в прямом эфире, кто посмотрит в записи, за что вам тоже большое спасибо, поделитесь этим не то чтобы каким-то великим и большим знанием, но своими знакомыми, чтобы им объяснить, почему не стоит обращать внимание на объявленные результаты? Почему Путин не президент 80% россиян, 87%, как он рисует, а процент куда меньшего количества людей его поддерживают? Это важно разъяснять. Это в рамках душного стрима, то, что мы на протяжении пару лет, что ведем предвыборные подкасты здесь, пытаемся всем объяснить и, надеюсь, достучимся до новых людей, которые этого почему-то не знали или не понимали. Окей, продолжаем дальше говорить про... Вот, кстати, я комментарии читаю, друзья, то, что вы пишете, мы все видим. Вот, Руслан, спасибо. Когда спокойнее говорят, так лучше. Мы с Леонидом инь-янь. Когда один ругает, я спокойнее. Или наоборот. Это прелесть нашей передачи. Спасибо, что лайкаете и пишете комментарии. Давай, уходя.
Я говорил абсолютно спокойно. Даже...
Ну, базу выдал. Я, честно говоря, подписываюсь под каждым словом. Смотри, а что положительного, вот нас спрашивают, а что положительного можно выявить из... результатов этих выборов из того, что произошло с 15 по 17 марта. Какой плюс мы можем... что со знаком плюс можно оценить?
Ну, полдень. Способность оппозиционно настроенных граждан к коллективному политическому действию, к мобилизации. То, что мы отмечали в эфире с тобой в воскресенье, и мне кажется, эта тема недостаточно ярко прозвучала, но она важна. Кремль много лет, вот последние два года, Кремль активно работает на вбивание клина между уехавшими и оставшимися. Пытается представить, будто это, ну, как бы два разных политикума. Уехавшие ругают оставшихся, типа мы уехали, а вы остались, платите Путину налоги и молчаливо поддерживаете, и не протестуете. Оставшиеся ругают уехавших, вы сбежали, в борьбе не участвуете, нам тут все равно жить и так далее. Безусловно, противоречия есть. У людей разная жизнь. Кто-то живет в России под гнетом репрессий, под страхом преследования за каждое неверное сказанное слово. Кто-то строит новую жизнь на новом месте, ищет новую работу и учит новый язык. И тем сложно, очень сложно. И тем по-разному сложно. И их пути расходятся. Как разошлись пути там, противников режима в Советском Союзе в 20-х годах, как очень быстро там, белая эмиграция 20-х годов абсолютно перестала отражать политическую реальность внутри Советского Союза так сказать, в ходе там, становления сталинизма и так далее. Эти противоречия объективно существуют. Но надо не забыть две вещи. Первая вещь. Кремль на то и работает, чтобы выискивать противоречия, их искусственно усиливать, чтобы вбивать клин. Это их модус операнди. Они смотрят, где есть проблемы у там, оппозиционного сообщества, у нормальных людей, и пытаются через свою пропаганду, через полезных идиотов сеять раздор, сеять распри, накачивать эти а противоречия и искусственным образом их увеличивать. Это их хлеб. Второе. Мы не должны забывать, что благодаря интернету, благодаря единому информационному пространству, сейчас ситуация совсем не такая, как 100 лет назад. Когда, уезжая в эмиграцию, люди действительно рвали связи навсегда. Сейчас этого не происходит. Мы остаемся в едином информационном пространстве, где есть там одни и те же политики, где там Юлию Навальную, Екатерину Шульман или там, не знаю, кого угодно слушают. И уехавшие, и оставшиеся, где на все эти аудитории работает телеканал «Дождь» и так далее, где идет постоянный информационный обмен, где люди постоянно делятся наболевшим с родственниками, которые остались, с родственниками, которые уехали. И мне кажется, что вот акция солидарности, гражданской солидарности 17 марта как раз показала, что вот этого разрыва между уехавшими и оставшимися, о котором Кремль так мечтает, такого большого, как Кремль себе рисует, нет. Что люди и там готовы к солидарному политическому действию одновременно вместе и воспринимают себя частью одного большого политического движения. И вот это новое понимание, что люди, которые стояли на избирательный участок в Мурино, в Санкт-Петербурге и в Париже, это одни и те же люди, которые одинаково верят в прекрасную Россию будущего и хотят ее строить, и разделяют одинаковые ценности, это довольно важный вот такой take-away из 17 марта, и нам важно вот это ощущение сохранить и пронести как можно дольше, потому что оно нам еще поможет в борьбе. И мы давно для себя это поняли, и поэтому пытаемся там не заниматься эмигрантскими политическими проектами, а делать политические проекты, которые тоже могут как-то сблизить вот эти две части разорванного российского общества нормальных людей, скажем, там агитмашины, да, когда люди из-за границы звонят вовнутрь России, разговаривают с россиянами, агитируют их, а когда видят собрата по-разному, то как бы подмигивают ему и протягивают руку. И вот важный вывод заключается в том, что вот этого единства гораздо больше, чем многим казалось, что эта акция вовсе не воспринималась как чисто эмигрантская акция, и такой не была. И вот это вот ощущение надо пронести, и нам надо дальше и больше продумывать проекты, в рамках которой эмигрантские сообщества могут теснее взаимодействовать с россиянами. Вот навскидку, надо, знаешь, какую штуку сделать? Надо, чтобы каждая сильная оппозиционная организация эмигрантская, ну вот мы увидели, да, там в Берлине собралось 6-7 тысяч человек. 6-7 тысяч человек. В Лондоне около 5 тысяч. В Тель-Авиве. Вот есть сколько-то там политзеков, которым помогать очень сложно. Собирать деньги на политзеков сложно, потому что политзеков много, и проблем у них много. И каждому политзеку нужно денег на адвокатов, денег на семью, денег на греф, связь с внешним миром и так далее. И есть, конечно, общее абстрактное желание, что политзеки – это наша общая ответственность, надо им помогать. Но когда оно такое неконкретное, ну, это получается неконкретно. Что нам надо сделать? Я сейчас на ходу фантазирую. Вот прямо вы видите это рождение идеи в прямом эфире «Лучшая передача политики». Нам надо закрепить за каждым городом диаспоры конкретного или несколько конкретных политзеков. Взять шефство. Там берлинскому комьюнити взять и начать помогать целевым образом конкретно Алексею Горинову или конкретно Лиле Чанышевой, ну, типа, реально ничего не стоит. Там надо там 2-3 тысячи евро в месяц, чтобы обеспечить нормальную коммуникацию, передачки, поддержку семьи, оставшейся на воле адвокатов и так далее. Как бы на самом деле расплюнуть. Но тогда будет уже конкретное ощущение, что вот там Берлин впрягается там конкретно за Лилю Чанышеву и там и делает так, чтобы ее имя звучало там конкретно в местных медиа, чтобы там в честь нее назвали улицу или не знаю, или что-то еще, чтобы там ее кейс везде поднимали. А Париж впрягается там за Алексея Горинова, а там Лондон впрягается там условно за Владимира Карамурзу. И это будет тогда там очень точечно, очень конкретно, и это будет там гораздо больше помощи, чем вот это абстрактное, ну, мы все переживаем, всем сочувствуем. Это будет прямая, практическая, понятная связь между вот этими сообществами диаспоры и людьми, которые продолжают всю борьбу в России. Ну, это я на скидку сейчас придумал. Таких проектов можно придумать еще много, но вот то, что мы увидели в полдень, 17 марта как раз вдохновляет придумывать вещи подобного рода.
Да, я хотел тоже высказаться и закрыть тему с уехавшими и оставшимися. Я всегда довольно скептически относился к так называемому комьюнити, уехавшему, ровно потому, что мне казалось, что не существует никакого комьюнити и нет никаких людей, которые уехали и хотят еще интересоваться происходящим на родине. И я рад, что я заблуждался. Я не сомневался, что в России люди придут, потому что никуда не деваются люди, у которых есть запрос на перемены, они буквально ощущают на себе весь этот режим. Я думал, ну, уехавшие, наверное, нет. И у нас была летучка, я как раз вот признаю, Леонид мне говорит, ну вот там, у посольств точно будет несколько тысяч человек везде, тут можно, типа, не сильно сомневаться. Я говорю, да какой, типа, ты чего? Рад, что я ошибся, и рад, что... И хотел сказать спасибо, что вы пришли, те, кто уехали, что вам не плевать, что происходит у нас дома. Это очень круто и вселяет надежду, что реально можно что-то конкретно, точечно делать, и благодаря тем, кто физически находится вне России. А те, кто внутри России, большие красавчики, потому что в очередной раз показали, что есть люди, никуда они не деваются, и потихонечку из себя выдавливают чувство страха, куда нас всех пытается загнать эта власть, всех запугать. И в этом плане было классное обращение Юлии Навальной, где она как раз сказала очень-очень правильные слова относительно того, что движет нами, и что движет теми, кто нами противостоит. Они защищают свои дворцы, яхты, виллы, миллиарды. А мы с вами, как бы там пафосно ни звучало, защищаем нашу страну и хотим, чтобы наша страна менялась к лучшему. Вот мотив любви к родине, он ведь в российской политике довольно часто звучал раньше в рамках лозунгов, но никогда не соответствовал действительности. Был Алексей, которого убили за то, что он боролся за Россию. Есть Юля, которая сейчас говорит на миллионную аудиторию правильные слова о том, что мы боремся за Россию. И вот все вместе могут бороться за Россию. Те, кто уехал, те, кто остались. Россия у нас одна, Россия у нас общая. У нас, не у них. У них другие интересы. И они ради своих интересов нас всех пытаются запугать и заткнуть. А мы с вами продолжаем работу. Слушай, ну тогда давай, раз проговорили про происходящее вокруг выборов, про нашу акцию «Полдень против Путина» всеобщую, поговорили про сами итоги этих выборов, не устаю я ставить кавычки, давай поговорим про реакцию, потому что очень много было обсуждений о том, что ну не признают в этот раз западные политики, ну поймут, откроют глаза, что это ни хрена не выборы. Мы увидели довольно ловко, ну хорошее заявление МИДа ФРГ, МИД Германии о том, что Путина президентом больше не будут называть. Мы увидели осуждение от Борреля, но там был акцент
очень мягко. Есть очень жесткая, наоборот, резолюция Европарламента, которая тоже не признает все это дело. Я думаю, что реакции еще будут поступать. Еще к инаугурации мы что-то увидим. Ну и важно не только там слова, которые они будут называть, но и, конечно, важно действия, которые они будут делать. То есть, как изменится там тон общения с Путиным, взаимодействие с российскими чиновниками и так далее. Ну, я думаю, что мы это увидим в обозримом будущем.
Как раз ровно то, о чем говорит Юлия Навальная, что мы будем бороться, то, чтобы во всем мире с Путиным не садились за один стол, не пожимали ему руку, и никто не воспринимал его как представителя России. Он не представляет Россию. Путин не есть Россия.
Абсолютно так. И эту линию мы будем проводить и дальше. И у нас сейчас есть Юлия Навальная как яркий международный спикер, которую готовы приветствовать на любых международных площадках самого высокого уровня, и где она, кстати, на любых площадках готова и говорит, в том числе, достаточно нелицеприятные вещи, связанные как раз с тем, что никто не должен смешивать Путина и Россию и признавать Путина представителем России, потому что обратное было бы как раз означало бы, что мы стали бы жертвами вот этой путинской пропаганды и вот этого вот пропагандистского упражнения, которым Путин позанимался у нас на глазах 17 марта.
Я еще одну мысль хотел сказать в рамках этого эфира. Забыл в самом начале, когда мы обсуждали с тобой цифры. Ну вот много писалось про то, что все порочные практики, которые применялись, как правило, в республиках Северного Кавказа, преимущественно в Чечне, да, потому что Кадыров себе позволял всегда больше, чем другие, эти извинения на камеру, убийство журналистов, отсутствие какой-то политической оппозиции и выдавливание ее, а потом еще рисовка выборов. Все это не только на рамках Чечни, это потом чеченизация России, кадровизация происходит по всей России. Сейчас мы с вами видим реальную ситуацию, при которой в Москве они рисуют сопоставимый с Чечней результат Владимиру Путину. Ну, просто абсурд. Вот насколько все это зло, которое раньше казалось на территории одной республики, где очень жалко людей, которые в заложниках у безумного диктатора, который который прикрывается огромными-огромными дубинками, которые его армия частная на деньги Путина закупает, это теперь вся Россия. Вся Россия теперь один огромный какой-то вот... Я сегодня прочитал, что, оказывается, нельзя говорить «электоральный султанат», что это чуть ли там не какое-то не проявление расизма. Я сегодня увидел такое мнение в Фейсбуке и подумал, блин, ну понимаем же, о чем говорим. Ну вот в один огромный электоральный султанат превратилась Россия в...
Почему? Если
типа султанат, это как-то вот...
Если мне не изменяет память, то во всем мире сейчас есть единственный султанат вообще во всем мире. Mm-hmm. Это султанат Оман. А еще Бруней. Uh-huh. Есть султан Омана и султан Бруней. Нормальные страны, вроде никого не обижаем. Бруней так вообще по ВВП на душу населения на первых местах в мире находимся. Вроде ничего
догнать
страшного.
И перегнать наша цель. Ну вот, в общем-то, все это, все порочные практики оттуда теперь стали нашей обыденностью. Поэтому нельзя привыкать к козлу, даже если он где-то локально как-то проявляется. Это потом все становится нашей реальностью и повседневностью в рамках России. Нам вопросы присылают в прямом эфире.
Интерактивчик в лучшей передаче политики. Это новое.
Мария Локал присылает нам вопрос с 10 фунтами. Большое спасибо за ваш донат. Потому что смотрите, Мария. Леонид, Руслан, а как насчет открытия штабов Навального в Лондоне, Берлине, Ереване и других городах за границей? Здесь куча политактивных. Так мы сможем более активно помогать. Будем более едины здесь.
А слушайте, Мария, у нас есть институт координаторов команды Навального в этих городах. Конкретно у нас есть координатор команды Навального в Лондоне, координатор команды Навального в Париже, Яна Бредникова. В Берлине Евгений Насыров, в Вильнюсе, еще в нескольких городах. Мы будем расширять этот институт. Что касается полноценных штабов, это вопрос денег. Ну, то есть, снять в аренду помещение в Лондоне или в Париже стоит много. Мы не очень богатая организация. И на данном этапе нашего организационного развития просто не можем себе это позволить. Но в целом мы про это все время думаем. Координаторы у нас есть, дай бог, и штабы появятся.
Ну да, и ничто не мешает сейчас на уровне самоорганизации всем встречаться вместе, например, участвовать в звонилке, которая у нас была на протяжении всех этих месяцев одним из инструментов переагитирования людей против Путина. Так что это хорошая идея, правда, много ее обсуждали и даже почти когда-то что-то придумали, а потом в плане, как это все реализовать, потом стало понятно, что это очень дорого. Поэтому, друзья, если есть такой запрос, поддерживайте финансово фонд борьбы с коррупцией, либо спонсорством на YouTube, либо по ссылке в описании. Это можно сделать и существенный свой вклад внести в какую-то нашу работу. Я вписываюсь в Ереван, если что, пишут, а я готов в Берлин и так далее. Ну, понятно, что люди готовы поддерживать эту инициативу.
Это учтем, приятно. Учтем. Хорошо, это учтем. Хорошо. 4 часа московское время. Наш час... Я просто должен сейчас бежать, еще у меня интервью очередное какое-то. Вот, но мне кажется, что вот так мы в целом разобрались с основными итогами политическими дня голосования 15-18 марта. Лучшие передачи на политике не прекращают свою работу. Мы обещали вам отдельный выпуск душного стрима про Алексея Навального как политика и политическое наследие Алексея Навального. Выпуск, который мы обязательно сделаем и разберем Навального как политика. Это очень важно. А дальше присылайте нам темы, пишите, про что вам интересно услышать, потому что мы тоже готовы сориентироваться и на вас. Нам-то душнить интересно, но было бы интересно вам, это для нас тоже важно.
Ну да, в планах у нас в этом году выпуск про американские выборы, безусловно, и про региональный, как обычно, традиционный обзор, где зачем следить, где какие шансы,
но это чуть
какие расклады, это ближе к осени, да, обязательно летом провернем. А до этого времени предлагайте ваши темы в комментариях, предлагайте в соцсетях нам с Леонидом, ссылки все в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь эфирами и трансляциями, и в описании ссылки на то, как можно только смотреть, но и слушать лучшую передачу о политике. С вами был я, Руслан Шевединов.
И я, Леонид Волков. Спасибо большое, что были с нами. Лайки ставьте, трансляции делитесь. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Вы аудитория лучшей передачи о политике. Самые классные чувачки в плане того, как разбираться в российской политике. Нам с вами очень приятно. До новых встреч.
Всем пока.